Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гнопольский. Сегодня 8.09.25 года. Вечерний эфир. Я вас всех приветствую. И пока вы собираетесь, я с вами здороваюсь. Совмещаю приятное с полезным. Сейчас 533 человека. Вот как 1000 придет, так начнем новости. Кишинев передает большой привет. Витания с Киева, Троещина, Светлана Корнеевская, постоянная зрительница. В этот нелегкий час, Ашкелон, с вами. Желаю тихой и спокойной ночи. Ну, у вас, конечно, жуткое приключение. Расстрел в автобусе. С оккупированного Донецка ждут новостей. Тут пишут все соболезнования террористической атаки. Привет из Вены. Добрый вечер. Случайно здесь. Хорошее название. Такое типично твиттеровское. Дальше. Ладыжинский. Приветствую. Привет из Орландо. Ставим лайк. Летим дальше. Что там с ТикТоком? Удалось пробиться через препоны? Нет, я пока... Наташа, я очень... Ценю ваше участие в программе, и то, что вы постоянные, и то, что вы помните и так далее. Не удалось. Я, знаете, вот все имеет как бы свою рентабельность, в том числе человеческие усилия. Если Борис Райский сразу бросил три чашки кофе, спасибо. Кстати, я вот сделал, я вот очень люблю такие чашки, вот купил 2 евро стоит. Сделал себе декофенейтед кофе. Вот. Колумбия. Декофенейтед кофе. Вот. Вам тоже рекомендую. Я вам сейчас полно всего буду рассказывать. Целый час. Давайте налейте там себе что-нибудь. Дальше. От всей души злорадствую за Симонян. А вы? Вы знаете, ну, я напомню, что Симонян выползла на экран и сказала, что она заболела ужасной тяжелой болезнью. Вот, во-первых, я не понимаю, зачем она вылезла на экран, чтобы ее все жалели. Я даже не злорадствую. Честно вам скажу, я уверен, что это галимый пиар. Что она ничем не больна. Ничем. Вот просто она вылезла и сказала, что она больна. Теперь она будет болеть, мы все ее будем, ну, мы, понимаете, мы все ее будем дружно жалеть. Ой, несчастная, заболела тяжелой болезнью. Знаете, я хочу вам сказать, что западные звезды, если они заболевают, они либо молчат, либо они говорят, чем они заболели. Называют болезнь, понимаете? А здесь такое, ну вот такая вот, это страна вранья. И главные действующие лица этой страны лгут непрерывно во всем. Это ж не зря эта фраза «единожды солгав». Все. Поэтому здорова она, как лошадь. Хотя мне жалко лошадь. Ну, надеюсь, Нехаев Матвеевич, добрый вечер. Добрый вечер из Одессы, Кривой Рог, Сигита, привет Вильнюсу, Колодец Якова, тяжелый день у нас, да, Джордж, да, да. Значит, я Симонян не верю, врала обо всем всегда и тут говорила весело и подробно. Ну, я видел вариант, где не весело, но я не видел подробно. Она что сказала... Она что? А, уже написали типа рак. Нет, она сказала сама. Что значит написали? Да, все думают, да. Сейчас на всех каналах, да. Конечно, вот тут все стали писать про это. Все, давайте, значит, мы начнем делом заниматься, а не этой проституткой, политической проституткой, да, ну, так я не знаю, так она пусть делает все, что хочет. Значит, смотрите, некоторые подробности в здании Кабмина, вот это я просто хочу сказать, как информация, попала ракета «Искандер», при этом, конечно, не было бы ни счастья, да счастье помогло, или наоборот, все-таки вот это вот такая странная поговорка, но тем не менее. Дело в том, что в этой ракете, вы знаете, что она не взорвалась. Ракета не взорвалась, в ней было более 400 килограмм взрывчатки. Если бы она взорвалась, разнесло бы полздания. Но не взорвалась. А вот этот вот пожар и вот эти вот все разрушения, они были вызваны, как написано в украинских источниках, пролившимся топливом. То есть топливо вылилось, там все треснуло, загорелось. Взорвалось топливо, а вот сама боевая часть не взорвалась. Можно только себе представить, что бы было, если бы взорвалась вот эти 400 килограмм, значит, что бы было. Теперь заявление россиян, заявление Зеленского по поводу россиян. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 8 сентября заявил, что россияне концентрируют удары против украинской энергии. Провел сегодня ставку. Прежде всего, технологические вопросы. Наличие систем ПВО и ракет к ним, график производства, график поставки. Защита нашей украинской критической инфраструктуры, прежде всего, энергетики. Россияне сейчас концентрируют снова удары против нашей энергетики. Ну, я бы не сказал только что снова. Ответы наши на это есть и будут, но главное – это стабильность системы. Значит, говорили доклады по производству дронов, качество дронов, количественные показатели, обсудили цены на дроны на встрече Рамштайн, министр на днях будет на встрече Рамштайн и так далее, и так далее, и так далее. Вот тут я хотел бы прокомментировать то, что сказал Зеленский. Извините, ради бога, редко приходится, вы знаете, аллергия у меня была все время, я пользовался салфетками, но это не аллергия, просто 2 секунды. Дело в том, что Зеленский не упомянул, здесь, понимаете, все дело зашло в некий такой следующий этап войны, если можно так сказать. И он состоит вот в чем. На фоне того, что единственно возможной формой украинского сопротивления и активного, я бы даже сказал, наступления, является собой бомбардировка российских объектов энергетики. Газопровода «Дружба», вот все это горит, вот эти банки горят, вот все это горит. И вы знаете, что снизили на 20%. Вот, спасибо большое, Лиера, спасибо вам большое. Она написала «на рюмку белого». Понятно. Это у украинцев получается совершенно замечательно. Я сейчас не говорю про эти фламинго, с ними таинственная история. Я сегодня слушал «Утренний разворот», и там был вот этот военный обозреватель Левиев, и он тоже выражал удивление, куда попали вот эти вот фламинго, в общем, с ними непонятно. Но дело здесь не в этом. Меня не интересует эта военная часть, этим пусть занимаются Левиев и другие военные эксперты. Просто тут совпало, что я не понял, и я вам об этом говорил, и он не понял, и он тоже об этом говорил. Но он там факты приводил, что по погранзаставе, а почему такая ракета по погранзаставе, если там были более жирные объекты и так далее. Но суть не в этом. Суть в том, что Путин все время пытался и многожды предлагал, как вы помните, объявить мораторий по ударам по воздуху по энергетике. Понимаете? И Зеленский все время отвечал отказом. Ну, потому что, вы меня простите, единственное, у нас нет пехоты, Россия продвигается, в этом она сильна. Народу пьяного пока достаточно и тех, кто любит денег. А вот против ракет, против вот этого вот, так сказать, получается. И, конечно, Зеленский отказался. Более того, вы знаете, что Фицо просто привез Зеленскому предложение Путина. Фицо встречался с ним в Китае, в УСИ. Он привез предложение Путина вот прекратить бить по инфраструктуре. И Зеленский отказался. И, на мой взгляд, он правильно сделал. Потому что они только накопят оружие, и они никак не будут ослаблены. После этого Путин скажет: «Да, мне уже надоело этот мораторий, продолжаем войну». И с утроенной силой будет лупить. Он отказался. И вот сейчас вот это вот его выступление, тут он корректно не упомянул о предложениях Путина. Еще раз повторяю, Зеленский, на мой взгляд, сделал правильный выбор. Но он не упоминает, что ему было предложено это дело прекратить. Ну, он президент. Он считает, что так надо не упоминать гражданам про это. Потому что граждане будут говорить: ну зачем это? Ну как? Ну можно было? Нет. С военной точки зрения, вот насколько я это понимаю, это все правильно. И вот здесь вот пишет, я просто не успеваю за этим. Завод «Топаз» в Донецке, пишет Сергей, это факт. Татьяна пишет, завод «Топаз» красиво горит. В общем, короче говоря, у украинцев это получается. И динамика развития украинского оружия, она идет ровно в эту сторону. Вы знаете, что и дроны, и ракеты, и так далее. Но этот «Фламинго», ну, сейчас он не летает, потом полетит. Понимаете, если это действительно хорошая ракета, то мы это все увидим, как она летает, как она поражает, как что-то там взрывается и так далее. Левиев еще говорил о том, что эти удары... Я впервые его довольно долго слушал, что эти удары, они никак не связаны с отсутствием бензина в Российской Федерации. Он говорит, что это сезонные колебания. Ну, учитывая то, что... Я не подвергаю его слова сомнению. Почему? Потому что он военный эксперт, а не я. Вы там пишете о нем разное и так далее. Это ваше дело. Я про другое. Дело в том, что эти все удары и пожары, которые мы видим, они не могут не привести к изменениям на бензиновом рынке. Понимаете? Я вот, помните, я удивлялся про Дальний Восток. Я не понимал, почему на Дальнем Востоке тоже нет бензина. И на Дальнем Востоке, и во Владивостоке, и здесь, и там, и в Восточной Сибири, и на Урале, и за Уралем, и так далее. Я не знаю, может быть, действительно это сезонные колебания и так далее. Но если у вас выбито, как пишут эксперты, от 17 до 20% бензиновых средств производства бензина, то, ну, вы меня простите, это не может не привести к изменениям, не может не привести к изменениям на бензиновом рынке. Вот смотрите, Андрей Виммер, щедрый человек, но, да, во-первых, некто бросил чашку, спасибо большое, не чашку, да, а Виммер, понимаете, вот Виммер, знаете, кого мне напоминает? Витошкина. Такой крохобор, смотрите, в прошлую субботу выиграл в лотерею, делюсь, выиграл 16,60. Делюсь с Матвеем Юрьевичем. И 5,99. Эх, эх, Виммер. Эх, нещедрая твоя душа. Зажал Сам, небось, мороженое вкусное ешь, дорогое, европейское. Омаров, небось, ешь, да? Дорогие устрицами закусываешь, да? И 5,90... Эх, ох. Да, ребята, да, да. Чего ждать от немцев в пятом поколении? Вы же понимаете, ничего от них не ждать. Вот, поэтому в этом смысле я думаю, что все-таки у России есть проблемы. То, что просит Путин, ну, не он сам, он великий же у нас, он великий. То, что просят там его вот эти вот всякие Дмитриевы и так далее, это и есть реальность русская и реальные просьбы и требования. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на то, что я засейвил. У Трампа, вы знаете, честно говоря, неприятности и совершенно неожиданные. Смотрите, оказывается, у него был суд по поводу писательницы. Значит, какая история? Нью-Йоркская писательница и обозреватель, ее зовут имя Жан Кэрролл, утверждает, она писательница и обозреватель, что в 96-м году Трамп домогался ее в макетном центре в Манхэттене. Президент США в 19-м году опроверг обвинение, объяснив, что Кэрролл не по вкусу. Женщина подала в суд на Трампа, обвинив его в ущерб ее репутации. И слушайте, что произошло дальше. Это вообще с ума сойти. В январе 2024 года присяжные признали Трампа виновным и присудили Кэрролл 83,3 миллиона долларов убытков, 18,3 за моральный ущерб и клевету и 65 миллионов за уголовное наказание. Аналогичный иск Кэрролл против Трампа относится к его посту в социальных сетях в 2022 году, и президент США должен заплатить еще 5 миллионов долларов. Он вот это планирует оспорить в Верховном суде. Но в чем, значит, суть новости? Суд отклонил апелляцию Дональда Трампа на приговор вот на эти 83,3 миллиона долларов, и вот. Представляете? Ну, эти суммы для нас с вами, так сказать, только для Виммера это нормальная сумма с его омарами. Понимаете? Это огромные деньги. Понятно, что он президент, но, так сказать, возможно, ему придется открыть кошелек и вынуть. Сумма просто, ну, мне кажется, для кого угодно это такая непростые деньги. Такие, да? Это меня Катя предупреждала, когда я поехал к ней в Лондон. Вот сейчас, вы знаете, когда я был в Лондоне, и немножко там все рашпильно прошло, ну, в общем, тяжело Лондон пошел мне, прежде всего, по здоровью. Там другой климат, там и так далее. Вы знаете, немного тяжело было. Но можете ли себе представить, именно там, в Лондоне, только не украли, а я потерял свой телефон, то есть я виноват, но Великобритания стала страной-лидером по числу краж мобильников в Европе. Статистика в цифрах. Каждые 44 минуты только на железных дорогах там крадут один мобильный. За весь прошлый год в поездах и на станциях украли около 12 150 телефонов. Это означает в среднем 33 телефона в день. Поэтому, значит, если будете в Лондоне, у Кати. Катя всех приглашает. в свое общежитие. Все должны к ней приехать. Полностью на ее довольствие. На 1 фунт в день. Будьте очень внимательны, потому что, ну, действительно, это такая какая-то, ну, такая вот непростая ситуация. Вы знаете, Игорь Иртеньев написал такое удивительно теплое стихотворение, масюсенькое, 8 строчек. И вот я присоединяюсь полностью к тому, что он написал. Вы знаете, все, что он пишет, я вам читаю. Потому что я считаю его абсолютно великим поэтом. У него свой жанр, который ни на что не похож. Значит, Стеша, вот я не знаю, Стеша, это, наверное, его дочь. Ну, просто не знаю, но он написал так. Организм на прочность испытывается, постепенно усталость накапливается. Новое не читается, в основном перечитывается. Кино пересматривается, но при всем при этом, однако, носа... А, это собачка его. Но при всем при этом, однако, носа... Не вешаю. Хорошо, что есть жена и собака. Одну зовут Аллою, другую Стешею. Стеша, да. Знаете, мне очень понравилось это стихотворение. Вот тут вот есть 2 строки, которые абсолютно... Ну, они не очень меня касаются, но потому что я смотрю все новое. Но вот это вот новое не читается, в основном перечитывается, кино пересматривается. Ну и то, что рядом находятся близкие люди, которые вас поддерживают, которых вы поддерживаете, это супер необходимо, это супер важно. Вот просто... Теперь важное чтиво. Ага. Ну вот свежее типа заявление Путина. Путин говорит, что никакие санкции не заставят Россию изменить курс войны против Украины. Это произошло через несколько часов после того, как США и ЕС дали понять, что рассматривают новые экономические ограничения. Сообщает Reuters. За время войны Запад ввел десятки тысяч санкций в попытке ослабить экономику России на $2.2 триллиона и взорвать поддержку Путина. Ну, это перевод. Сам Путин утверждает, что российская экономика сейчас растет быстрее, чем экономика стран Большой Семерки, и, как сообщается, перенесла санкционное давление из-за расходов на войну. Он приказал бизнесу и чиновникам любым способом обойти ограничения. Значит, как он сказал, никакие санкции не смогут заставить РФ изменить последовательную позицию. Это заявил Песков. Накануне Трамп заявил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России. Это его самое откровенное заявление. Одно слово. Да, вы знаете. Его спросили, будет? Будет? Он говорит, да. Будет вторая волна санкций? Он сказал, да. Вот это самое да. Что да? Может быть, трава стала выше? Андрей Эрлих. Матвеевичин, устрицы, мидии и омары. Да будет стол богат, а жизнь вкусна. Дорогой Алекс Элдрих, что-то недостаточно вы бросили на стол, уставленный устрицами, мидиями, еще и омарами. Там должно было быть, знаете, ну, несколько нулей таких, но я так понимаю, что это начало ваших донатов, да? Вы будете гораздо щедрее. Но вот это хорошо, да будет стол богат, а жизнь вкусна. И, кстати, я вам хочу сказать, что я, вы знаете, я люблю готовить, и я всегда радуюсь, когда готовлю что-нибудь, вот какое-нибудь мясо в соусе и так далее, вот типа гуляш, и меня вот, да-да-да, Сигита пишет, может быть, 5 мидий будет стоить 6 евро, да, Анна Маркс пишет, на одну устрицу хватит, да. Но вы знаете, вот стол полон, на мой взгляд, полный стол, это не вот это вот изобилие, да, вот такое вот советское со всеми, а вот это когда ты приготовил себе то, что хотел, и оно страшно вкусное. И вот это вот все перебивает. Понимаете, даже это, если это стоит очень дешево. И, ну, вот такая вот история. Я, председатель Евросовета, отметил, что новые санкции ЕС готовятся в тесной координации США. Тут я хотел бы вам сказать, что я нахожу все больше и больше сторонников моей теории. Ну, она уже не моя, она пошла в массы. Идея овладевает массами, как сказал лидер большевистского переворота. Вот сегодня я был в украинском эфире. Этот эфир будет 22 часа по Киеву. Мы говорили с Максимом Несветайловым, очень хороший аналитик. И я его спросил, ну вот смотри, значит, Европа опять зависла. То есть, ну, как бы непонятно. Трамп ничего не объявляет. Он где-то что-то, что ли, вякнул про очередные 2 недели, но он молчит, Трамп молчит. И более того, тут я вообще невероятную историю вам расскажу. Значит, они, как вы помните, поговорили с Трампом, и Трамп всячески уклонялся от того, чтобы сказать, что он поддерживает санкции. Потом он не нашел ничего лучше, как обвинить Европу в том, что она покупает газ и так далее, и так далее. Вот, вот это вот все он сказал. Но никаких слов от него, что он поддерживает европейские санкции, не было. Он сказал, а вот вы перестаньте покупать. Да, Европа покупает. И я ужаснулся, насколько она покупает. Я вам сейчас назову цифру, вы в обморок упадете. Европа покупает российский газ на 4 миллиарда долларов в месяц. 4 миллиарда долларов в месяц. Как вы считаете, этого хватает на ведение войны? Да, раньше они покупали в 4 раза больше. Сейчас осталось только 4 миллиарда долларов. Но, давайте скажем так, эта сумма, она кажется гигантской, но на самом деле это не так. Почему? Потому что это финансирование огромной страны, где в основном старое население, это пенсии, социальные выплаты и так далее, да? Поэтому это не, ну, это такие страшные деньги мне на омаров, понимаете? А для страны 4 миллиарда долларов это сам. Да, они не смогли, Европа не смогла избавиться полностью от зависимости от российского газа и, наверное, российской нефти. Я не знаю, как они там это делают, но санкции не согласовали. А дальше произошла вот та удивительная вещь, которую я вам хотел сказать. Значит, Трамп говорил корреспондентам, что с 8 по 14, вот сегодня, с 8 по 14, он сказал, к нам приедут вот европейские лидеры, мы с ними будем разговаривать. Опять о санкциях. Более того, то тут, то там говорили, сегодня представитель европейского то ли парламента, то ли чего-то там заявил, что он ничего не знает, никто не готовится ни к какой поездке в Соединенные Штаты. Поэтому все зависло, понимаете? Ну и слова Европы про то, что вот когда будет замирение, вот тогда вот мы ведем войска. Ну и слова Путина, что эти войска... В общем, короче говоря, я говорю не Светаеву. Максим, как ты, как политолог, как ты видишь, чего надо делать? И он вдруг, совершенно неожиданно для меня, говорит, значит, либо война будет длиться вот так вот бесконечно, либо Европа, именно Европа, должна собрать военный контингент и войти в Украину. И не просто. Она должна объявить блокаду Северного морского пути, вы знаете, через Балтику. Не знаю, может, это как-то иначе называется, но вот этот вот путь, Балтийский путь, да, мимо европейских стран, она должна просто объявить блокаду России. Полностью. Конечно, тут возникает вопрос по поводу газа, вот этих 4 миллиарда и так далее. Я не знаю. Это надо как-то просчитывать, специалисты должны по этому поводу что-то сказать, но все больше и больше Европа выставляет себя на посмешище. Понимаете? Она просто тупо выставляет себя на посмешище, потому что Макрон и Стармер и Мерц начинают быть похожими на Трампа, который говорит, о, да-да-да, вот прямо сейчас вот этого. Но если, понимаете? Извините. Идем дальше. Много-много сегодня. Много интересного. Просто в разных местах. Уа! Нет, это надо проверять. Знаете, когда что-то публикует Life.ru, то как-то так ничего не верится. Так, теперь берем то, что было сохранено, и что я вам должен читать. Потерпите. Вот, вы знаете, я вам рассказывал про Альфреда Коха. Я вам сначала его читал, я вам сначала его читал очень много. Почему? Потому что он каждый день публикует такой своеобразный отчет, что происходит, да, на поле военных действий и так далее, там в экономике, в решениях. Ну да, но потом я перестал читать. Почему? Потому что каждый раз Украина проигрывает, но она не только проигрывает. Тут он неожиданно написал такой текст, который, во всяком случае, интересно, который интересен и который информативен. Прошли 3 года и 196 дней войны. Он каждый свой материал начинает именно так. На картах ISW можно увидеть довольно странную картину. Пока Путин пребывает в полной уверенности, что его армия, пусть медленно, но наступает, она никуда уже не наступает, а даже наоборот отступает. Сегодня ВСУ успешно контрактовали россиян на ставшем уже знаменитом выступе северо-восточнее Покровска, оттеснили россиян от дороги, соединяющей Доброполе с Краматорском. Если конкретно, то картина такая. По фронту в 13 километров между селом Степи и Грузское через Золотой колодец ВСУ продвинулись на юг на 3,5 километра и вышли на окраины села Кучеров-Яр. Еще в районе этого же выступа украинцы по фронту в 4 километра продвинулись на юг на 1,5 километра. И это все. Россияне сегодня нигде никуда не продвинулись. Эй, там кто посмелее в Кремле, скажите Путину, что его генералы водят его за нос, и никакая инициатива уже не в его руках. Если он так будет и дальше наступать, в кавычках, то скоро уже не Зеленский, а он сам будет искать встреч, чтобы поскорее как-то закончить эту войну. Но сегодня стала окончательно понятна новая путинская стратегия. Но на самом деле она не новая, Но, то есть он окончательно ее выбрал, я бы так сказал, Владимир Путин. Он больше не хочет воевать с украинской армией. Он теперь сосредоточился на бомбежках украинских городов. Вспомним 7 сентября самая масштабная атака беспилотниками за всю войну. Выпустили по Украине 810 беспилотников, 9 крылатых «Искандеров», 4 «Искандера» баллистических и так далее. Специалисты часто говорят, что масштабные атаки перенасыщают систему ПВО, ее эффективность падает. Система отслеживания целей не успевает держать столько целей одновременно, и поэтому количество сбитых БПЛА и ракет снижается. Но сегодня украинская система ПВО показала очень высокую эффективность поражений – 91,25%. Согласитесь, это все-таки результат совместных усилий ВСУ и союзников, прежде всего США и Германии. 3 года ценой огромных усилий и затрат строилась украинская система ПВО. И вот результат. Его не стыдно показать людям. Даже при атаке почти 1000 БПЛА и ракет одновременно эффективность поражения оказалась выше 90%. При этом есть все основания рассчитывать на то, что эффективность украинской системы ПВО будет только расти. Ведь известно, что на подходе еще несколько ЗРК «Патриот» и «Ирис-Ти», оплаченных Германией и Норвегией. Разумеется, есть жертвы. Но расчет Путина понятен. Он, как и все мы, смотрит на социологические опросы и видит, что украинцы в целом не склонны без боя уступать ему свою землю. Также он понимает, что напрямую с армией связано всего лишь около 1 миллиона украинцев, то есть максимум 3-4% населения. Остальные – это мирные жители. Они-то и являются главной электоральной базой этой неуступчивости. Соответственно, Путин, видимо, решил, что надо этим 97% мирных украинцев устроить фронт прямо у них в городах. Быть может, оказавшись под бомбами, они станут более компромиссными и уже не так настойчиво будут требовать непреклонности от своего начальства. А может, вовсе станут давить на Зеленского, чтобы он любой ценой заканчивал войну. Ну, сегодня Портников пошел дальше и сказал, что он просто хочет нового Майдана. Он хочет так зачморить украинцев, потому что главная его цель – сменить руководство украинцев. Руководство Украины. Но я глубоко сомневаюсь, что украинцы будут собираться на Майдан из-за этих обстрелов. Те данные по потерям среди мирного населения Украины, которые есть в открытом доступе, свидетельствуют о том, что за 3,5 года войны от российских атак погибло меньше народа, чем за это же время в ДТП. Это правда, без тех, кто погиб от путинских ковровых бомбардировок в Мариуполе, там, дальше я пропускаю. Таким образом, Путин вполне мог для себя решить, что до сих пор он еще жалел украинца. Посмотрите, дети, какое доброе. А украинцы, вместо того, чтобы оценить его гуманизм по достоинству, требуют продолжения борьбы с ним, фактически ангелом во плоти. А раз так, то стоит их немножко проучить, привести их в чувство. Разумеется, для их же собственного блага, ведь всем хорошо известно, никто не хочет войну закончить сильнее, чем Владимир Путин. Он бы ее никогда и не начинал, но нас вынудили, нацисты, ущемление прав русскоязычного населения, 8 лет бомбили Донбасс, приближение НАТО на восток, мы уже не могли больше терпеть. Вот видите, вы сами все знаете. Если эта оценка Путина верна, то следует ожидать, что Путин будет наращивать удары по украинским городам и при этом сворачивать собственно войну как противостояние армии на фронте. За 3,5 года он уже убедился, ну тут я могу сказать, убедился ли, что овчинка не стоит выделки, и все так называемое российское наступление свелось к тому, что за 1,5 года он так, например, и не дошел до Авдеевки и до Покровска, 50 километров. Бои в Серебрянском лесничестве идут фактически всю войну. А штурм Часова Яра продолжается уже 2 с лишним года. При этом ресурсы на это потрачены огромные, не говоря уже о циклопических потерях в живой силе. Прагматически определенная логика в этом есть, но вот о чем подумал. Путин все время твердит, что он сыт по горло лицемерными нравоучениями Запада о том, что нужно соблюдать международное право и жить по правилам. Он все время задает риторический вопрос. А кто эти правила придумал? Где с ними можно ознакомиться? И почему вы сами их не придерживаетесь? По правде сказать, я и сам часто вижу здесь двойные стандарты. И у меня самого по поводу этих так называемых правил есть масса вопросов. Но есть вещи, которые Путин все время сознательно упускает. И мне кажется, что они и есть самые важные. Я к чему клоню? Вот сегодня путинская ракета или дрон убили 2-месячного мальчика. Вот, допустим, Путин прав, и никаких правил не существует. Или они существуют только для лохов. А крутые пацаны вертели эти правила. И тут можно привести массу примеров. Косово, Ирак, отказ выдать военных преступников для суда и так далее. Но что, Путин, раз нет правил, то можно убить младенца, что только наличие писанных кем-то правил останавливает людей от убийства детей. А насчет божественного закона, ты вроде в церковь ходишь, называешь себя христианином. Я понимаю, что это все маскарад, но не настолько же, простите. Заболеваю из-за вас. Да вы во всем виноваты. Зрители. 3845 человек. Подписано 3, 2 лайка. Как ни старайся, не придумаешь. И даже случайность тут не проканает. У Бога нет случайности. Как известно, кирпич на голову случайно не падает. У каждого события есть причина, а у каждого преступления тот, кто его совершил. Как говорил Эйнштейн, Господь не играет в кости. Таков божественный закон. Что из этого вытекает? А то, что этого младенца убил ты, Владимир Владимирович, никто иной, как сказано у Достоевского, вы и убились, Родион Романович. Убил без всякой причины, по собственной прихоти. В этом не было никакой необходимости, и это убийство никак не уменьшало страшную угрозу НАТО и не приближало Россию к победе над Украиной. Да, впрочем, по божественному закону никакая причина убийства все равно не оправдывает, тем более убийство невинного младенца и его матери. Это уже я так про причину написал к слову. И вот в свете этой загогулины так получается, что Путин является преступником, хоть бы даже и без всякого международного права. Если он когда-нибудь опять начнет блажить, а кто это написал эти правила, ему нужно ответить: Иисус Христос. Эту инстанцию ты признаешь или уже ты с ним готов полемизировать? Ну что ж, безумству храбрых поем мы песню. Впрочем, я и не удивлюсь, раз уж Путин всерьез собрался жить вечно, то зачем ему Бог? Слава Украине! Это очень хороший текст. И очень правильный. Очень правильный текст. Очень-очень правильный. Разные новости от Эрика Наймана. Трампсы, то есть что-то будет повторяться и так далее, да? Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций против России, говорит Reuters. Однако никаких временных рамок или деталей не было предоставлено. Вчерашний удар российскими дронами, ну вот тот вот, где попали в дом правительства, смог прорвать самую сильную зону украинской ПВО, пишет Нью-Йорк Таймс. Сообщается, что правительственный квартал находится в центре кольца противовоздушной обороны и считается самой защищенной территорией в стране. Ну, что значит «смог прорвать»? У израильтян черти что там, сколько там, 7 уровней, да, вот это сам, ну и все равно попадает. Ну, это ж ничего тут не... Ну, они не с осуждением. Нью-Йорк Таймс... холодная, как в морге. Они просто констатируют. Специальный посланник по Украине Келлок. Россия усиливает эскалацию конфликта. Эта атака не была сигналом о том, что Россия хочет... Понятно. Летнее дипломатическое наступление Европы провалилось. Пришло время быть смелыми, как Украина, и действовать. Бывший министр иностранных дел Литвы Ландсбергис. Я читал сегодня его... тексты. Я не в курсе латвийской политики, что у них там происходит, но для меня крайне важно его, ну, видите, он уже бывший министр, он очень много сделал для Украины. Он просто такой, понимаете, латышский украинец или украинский латыш. Хорошо, что он это дело говорит. Бессен, двоеточие. США и Европа обсуждают новый раунд санкций и пошлин. Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы в Европе последовали нашему примеру. Мы участвуем в гонке между тем, как долго может продержаться украинская армия, как долго сможет продержаться российская экономика. Нужно, ЕС должна прекратить покупку нефти и газа РФ, в том числе через Индию. Значит, основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принц намерен приобрести в Украине компании по производству беспилотников. И тут Guardian, это написала Guardian, и говорит, что там целая очередь из них. Иду дальше, я выбираю. У него есть такой раздел, называется «Хроника пикирующей России». Россиянам усложнили процесс получения американской визы. Теперь ее можно получить только в Астане или в Варшаве. Дальше он пишет про массовку. Значит, вот интересная история. Значит, чат GPT, Meta AI и другие чат-боты в этом году в два раза чаще воспроизводили ложные утверждения и российскую дезинформацию, чем в прошлом году. Forbes со ссылкой на исследование аналитической компании NewsGuard. Дальше. Торговое перемирие. О, Орбан. Лидерам ЕС необходимо... не Вашингтон пороги отбивать, это его фраза, а отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. Должно быть, в этом соглашении должно быть прописано, что Украина не станет членом ЕС и НАТО. Ну, для него ЕС, слушайте, он просто охренительный чувак, конечно. Для него вот это вот, ну, прямо... Ой, простите, пожалуйста, да, литовец, да, извините, ради бога. Извините, Ландсбергис. Да, конечно. Спасибо вам большое. Значит, дальше. Трамп может встретиться Си Цзиньпином на полях Октябрьского саммита АТЭС в Южной Корее. В Южной Корее? И в Южную Корею поедет Путин? А, нет, Трамп с Си Цзиньпином, господи. В Тель-Авиве прошли массовые протесты. Да, я видел, кстати, интересно. Десятки тысяч израильтян вышли на улицы, требуя от правительства немедленно прекратить войну в Газе и договориться об освобождении 48 заложников, удерживаемых Хамас. Ну вот после вот этого теракта в автобусе, я не знаю, как сказать. Вы знаете, что Хамас взял на себя ответственность? Вот это вот несколько удивительная история, я вам поясню почему. Дело в том, что позавчера я вам читал о том, что Хамас через посредников, через Катар или саудовцев, говорит, что он согласен на переговоры с США без предварительных условий. Вот. И Хамас берет на себя ответственность за вот это жуткое убийство. 15 человек, да, или там их сейчас больше. Понимаете? Это очень странно. Ну, можно их крыть там и так далее, но я имею в виду странно с политической точки зрения. Если это как Путин, который подталкивает к переговорам, убивая детей. То есть мы такие грозные, давай быстрее договариваемся с нами. Ну, немножко, это, я не думаю, что США будут настроены разговаривать с ними. Дальше. Целью США в скором времени может стать Венесуэла из-за крупных запасов нефти в мире. Трамп это оправдывает борьбой с наркокартелями. Великобритания переселит мигрантов из отелей в военные базы. Такое решение принято после массовых протестов против нелегальной миграции. Размещение беженцев в отелей обходится бюджету в 5,4 миллиарда долларов в год. Дальше. Я пропускаю. Интересно. Financial Times пишет: людям с левыми взглядами следует больше думать о демографии, поскольку в группе с их взглядами рождаемость намного ниже, чем среди людей с правыми взглядами. Но для начала же надо определить, у тебя левые взгляды или правые. Что-то я не очень понимаю. Сэм Альтман, вы знаете, это глава OpenAI, человек, который ну, вот начал вот эту вот историю, связанную с искусственным интеллектом. Значит, глава OpenAI Сэм Альтман признался, что начинает беспокоиться из-за теории мертвого интернета. В настоящее время на многих платформах, включая Twitter, слишком много аккаунтов, управляемых ботами искусственного интеллекта. Это подтверждает популярную теорию мертвого интернета, согласно которой большинство онлайн-контента и комментариев создают уже не люди, а нейросети. Так соцсети превращаются в площадки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Так, посмотрим, что еще. Тут у него рыночные новости, что ослабляется, что... Все, этого вполне достаточно. Мы с вами цифры не любим, поэтому мы не будем на это обращать внимание. И вот теперь довольно интересная... Ну ладно, давайте напоследок некоторые медицинские новости, которые вас, может быть, порадуют. Это опубликовала Маша Слоним. Газета «Таймс» несет всем страдающим от ожирения благую весть. Великобритания станет одной из первых стран в мире, где в следующем году появятся таблетки для похудания, принимаемые один раз в день, заявил глава крупнейшего в мире фармацевтического гиганта. Более 1,5 миллиона человек в Великобритании еженедельно делают себе инъекции препаратов для похудения, что приносит миллиарды фунтов стерлингов таким компаниям, как Eli Lilly, американский производитель Mounjaro. Со следующего года борьба с ожирением станет еще проще. Компания обещает, что ее таблетки принесут революцию в области похудения миллионам людей, которые не любят делать себе инъекции, и открывает перспективы более легких поставок в развивающиеся страны. Патрик Йонсон, международный президент Eli Lilly, считает, что таблетка Орфоглипрон может стать прорывом в индустрии похудения, которая по оценкам 30-го года может достичь стоимости 100 миллиардов долларов. Великобритания будет одной из первых стран. Я ожидаю, что эти таблетки появятся в Великобритании в 26-м году при условии уважаемый Матвей Юрьевич бросил донат, спасибо большое. Есть ли желание, возможность совместного стрима с Кашиным? Ну, вы знаете, Кашин интересный персонаж, но вы знаете, что я работаю без гостей, поэтому, ну, не вижу смысла. Есть сотни прекрасных людей, которых я мог бы пригласить в эфир, но я не собираюсь быть похожим на все остальные эфиры, даже если это привлечет... То есть люди ходят за... такими супергостями, там, Портников, Фейгин и так далее. Но мне это зачем? Нет, я не думаю, что в ближайшее время я буду делать эфиры с гостями. У меня есть свои гости. Типа Джардени, типа... Понимаете, да? То есть вот те, которые у меня. И вы у меня. Вот у меня сейчас 4080 человек, а не 40800. И я вполне доволен. Понимаете? Вот это... И вы меня не бросаете. Вы не уходите за кем-то. Вы приходите сюда, потому что, ну, там, доверяете мне и так далее. Но я много раз говорил об этом. Значит, компания также исследует святой Грааль, так называемое лечение ожирения. Единственную инъекцию, которая может вылечить ожирение навсегда. Мечта наших исследователей, то, что их вдохновляет, это однократное лечение ожирения. Вы получаете одну инъекцию, и потом больше не нужно беспокоиться до конца жизни. Он предупредил, что до появления такого препарата еще далеко, но подтвержденные кандидаты активно исследуются. Если мы можем стать теми, кто предложит однократное лечение ожирения, это будет огромным вкладом в человечество. Значит, теперь... Хотя это может быть несбыточной мечтой, перспектива ежедневного приема таблеток не за горами. Согласно последним исследованиям, результатам клинических испытаний, объявленных в прошлом месяце, эти таблетки обеспечили клинически значимое снижение веса примерно на 10%, причем 2/5 пациентов потеряли до 15% своего веса. Значит, дальше я пропускаю, и тут написано. Однако все это не лишено риска. У этих таблеток могут быть серьезные побочные эффекты. Желудочные, кишечные проблемы, панкреатит. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий получило сотни сообщений об остром и хроническом панкреатите, включая 10 случаев смерти среди людей, принимающих все версии препаратов. Несмотря на это, спрос огромный. Но Национальная служба здравоохранения предупредила, что потребуется 12 лет и более, чтобы обеспечить вакцинацией 3,4 миллиона человек, имеющих право на получение. В общем, онлайн-аптеки, крупные сети продают эти препараты по цене от 150 до 300 фунтов стерлингов в месяц, но есть опасения, что частные пользователи могут не знать о необходимости физических упражнений. Некоторые исследования показывают, что треть потери веса может приходиться на мышечную массу. Как только человек прекращает прием лекарств, если он не изменил свой образ жизни и рацион питания, он может снова набрать вес. Ну и так далее, и так далее. В общем, ну, скажем так, сложная история, и здесь некоторые пишут абсолютно справедливо, что как бы все это имеет, ну как, знаете, как принято говорить, это все против природы. Ну, и да, и нет, потому что вы же понимаете, что некоторые люди ради красоты и на Голгофу идут. Но я, во всяком случае, не планирую принимать эти таблетки, потому что не знаю. Но есть люди, вы знаете, которые ой-ой-ой, которые готовы просто свое здоровье заложить. Приятельница принимает, у нее все хорошо. Но знаете, кто как бы тебя успокаивает, чтобы ты не глотал всякую ерунду? Это сериал «Доктор Хаус». Потому что когда, вы знаете, там привозят больного, те, кто видел сериал, то сразу они начинают спрашивать, что вы принимаете, что это самое, на каких препаратах сидите, принимаете ли наркотики и так далее, и так далее. Понимаете? То есть сразу генезис болезни они пытаются понять. Это крайне важная вещь. Вот такая вот история. Час 05. Вполне достаточно. Смайлинг Найт пишет. Матвеич, а вам и не надо. Да не, ну, мечта у меня была быть стройным, красивым. Но вряд ли я уже буду стройным и красивым. Как есть, да. Ну и как советовал нам Ширвинд, вы помните, да, он написал, у него есть фраза, с которой он начинает там часть своей книги, после 50 лет в своей жизни ничего не надо менять. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Завтра обычное расписание. Завтра вторник в 14 часов. Я, кстати, благодарен вам. Вы были внимательны сегодня, когда я перенес на 16. Вы это дело увидели, пришли, набрались люди, которые обычно набираются. Там 3000 с чем-то. Это было очень здорово. Завтра мы встречаемся в 14 часов, если ничего не изменится. Надеюсь, ничего. И в 21 час встречаемся. Значит, собственно, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Расскажите друзьям обязательно об этом канале. И спасибо вам большое за донаты. Если кто еще расщедрится, я буду признателен. Держите все новости на расстоянии вытянутой руки. Главное сейчас, конечно, вопрос. Вот есть так вот сделать выжимку из того, что сегодня было. Это знаете, что это вот поведение Европы. Что будет решать Европа? Потому что Европа опять сидит на берегу. Нет отмашки, Трамп непонятно, что делает, и большая, в общем, в этом всем большая проблема. Проблема есть. Ну и самое главное, позвоните, пожалуйста, родителям и детям, даже если вы в ссоре, мы не вечны. Мы не будем жить до 150 лет, пересаживая себе органы, как некоторые товарищи. До встречи.